В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». И к нам пришел Константин Нордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки Экономического университета имени Плеханова. Здрасте, Константин.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, и про деньги будем говорить, конечно. У кого их станет больше, у кого меньше. Вот. А у кого-то налоги станут больше, если денег станет больше. Новая система налогообложения. Какие результаты рассчитывает получить государство?
Ну, видимо, те, которые позволят снизить дефицит бюджета. Или обнулить, да, его. И в этой связи мы понимаем, что на самом деле, если в налоговой сфере революция не произошла, то она произошла в таком социальном, что ли, аспекте, когда мы очень долго не решались на прогрессивную шкалу налогообложения, ориентируясь на какие-то такие ультралиберальные лозунги о том, что не надо богатым быть беднее, иначе они убегут куда-то, да, где они все равно будут богатыми, да, и богаче. И вот, наконец-то, вдруг свершилось, появилось некое понимание, что социальное равенство, равенство доходов, социальные функции государства, они требуют финансирования, достаточно существенного финансирования, и в этой связи деньги надо откуда-то брать. И, собственно, в этом и социальная ответственность бизнеса, и некая форма сосуществования общества с отдельными богатыми, бедными, то есть все мы дружно вдруг сейчас, мне кажется, в этом не то что эксперименте, это уже давно, так сказать, пройденный этап в отдельных странах мира, и мы видим, что это позволяет, и если это приводит как раз к повышению, например, уровня или доступности образования, медицинских услуг, качества медицинских услуг, заботе о там малоимущих, либо семей, которые не получают достаточного дохода. То есть в этом отношении, наверное, для нас открываются перспективы.
Для нас открываются. А, хорошо, здесь другой момент. Риски увода доходов в тень. Ведь мы понимаем, что если мы говорим про тех людей, у которых доход от 50 миллионов в год, то есть это сколько, 4 с лишним миллиона в месяц, а, что там будет даже чуть-чуть поменьше, но... Увода в тень не произойдет, ведь по факту 13% вводили, чтобы обелить черный нал.
Здесь риски, конечно же, всегда есть. Остаются. Угу. Да, и мы понимаем, что чем больше сумма, тем, на самом деле, тень должна быть больше тоже. Так, ну, от чего-то эта тень, она должна так или иначе появиться. И, конечно, для больших сумм, прозрачность будет гораздо выше. И в этом отношении мы и раньше тоже в 90-е говорили о все-таки небольших зарплатах, которые в конверте, да, для того, чтобы там и снизить налоги или уйти от налогов. Но это не связано, хоть будет 13, хоть будет 15%. Да, те, кто хотели сэкономить или видели способы, как это сделать, для них это не будет дополнительным мотиватором. А те, которые, ну, собственно, живут прозрачно, понимая, что за налоговые преступления, вплоть до уголовной ответственности можно вдруг неожиданно столкнуться. Хотя, конечно, вот мы видим, Центральный банк отчитывается о том, что наличные валюты
много.
Много на руках, и она, эта доля, и в смысле суммы все возрастает, несмотря на то, что мы вроде бы все так усердно переходим к гаджетам, там, к онлайн-банкингу и всем прочим
это
процедурам.
Это скрепа наша.
Да, мне кажется, вот здесь тоже можно, может быть, если вы используете только безналичные деньги, какие-то льготы, там, или каким-то образом дополнительные стимулирующие меры, поддерживающие меры и для бизнеса в том числе. А если вы предпочитаете работу с наличными, ну, мы, конечно, опять же, видим новый феномен, когда даже тот же Сбер отчитывается о количестве перечислений физического лица физическому лицу. Самозанятые тоже у нас остается эта история достаточно льготная, несмотря на то, что сейчас для некоторых систем упрощенного налогообложения будут введены тоже там НДС и прочие факторы, которые могут негативно повлиять. Но это сегодня история цифровизации. Налоговая служба, она достаточно уже подготовлена к такого рода вызовам. И мне кажется, что это точно, если и будет иметь место, то с очень незначительными суммами и в очень ограниченном количестве. Уже невозможно.
Но смотрите, Константин, здесь интересно, если связать, опять же, не брать даже вот там тех, для кого остаются 13%, чуть понизили порог, чтобы 15% платить и так далее. А именно высокий порог. А ведь это касается людей, топ-менеджмента крупных корпораций, я так думаю, самих, наверное, там, глав компаний всяких и так далее. А долгое время президент России говорил, что возвращайте капиталы.
Устанете пыль глотать.
Устанете, да. А кто-то стал возвращать, кто-то согласился пыль глотать и так далее. И получается, что прогрессивная шкала... это все-таки продолжение вот той логики, что люди приземляют свои деньги здесь, и мы у вас для развития страны будем эти деньги как бы забирать побольше. Не получится ли так, что придумают какие-то другие обходные схемы, как вы думаете, или нет?
Ну, вопрос, конечно, интересный, что называется.
Ну, по факту. Или налоговая действительно так настропалилась, она настолько все сейчас прозрачна, что, в общем...
Слушайте, ну, когда это, опять же, удобно, да, не жалко заплатить налог. Это же одно дело, ты платишь налог, и тебе может там хватить, не хватить, дожить, прожить, там, не знаю, на лечение, еще что-то. Это одна история. Но когда у тебя такие доходы, ты, опять же, увидел, как к тебе относится там та же Европа, да, откуда ты еле-еле ноги унес и свои капиталы, еле-еле переместил, то в этом отношении, мне кажется, ну, какая-то у нас такая психологическая, что ли, видимо, травма у предпринимателей, которые не захотят смириться налоги, да? Да, с тем, что... Причем в Европе-то они платят налоги гораздо выше даже, чем новая шкала, которая здесь у нас в России. И в этом отношении тоже, на самом деле, вопрос остается еще, мне кажется, для оптимизации. Мы говорили о том, что люди, которые получают доход там ниже минимального размера оплаты труда, да, наверное, должны были бы быть освобождены от уплаты налога. И те, которые получают сверхдоходы, то, наверное, 22% это такая еще история не самая для них плачевная, чтобы уже крокодили-то слезы, да, и плакать. И богатые, конечно, плачут всегда, но там есть потенциал еще для увеличения. И в этом есть залог, ну, некого равенства в обществе, потому что если богатые... как следствие, начинают доминировать и там в каких-то сферах, связанных с работой, да, с отраслями развития, то это, мы видим, несбалансированно приводит к развитию экономики, и, ну, как-то общество от этого явно не становится более монолитным.
Слушатель наш говорит, может, их надо начать администрировать. А, сейчас, у нас в стране много теневых доходов. Может быть, их надо начать администрировать. А то мы только привыкли, наша семья привыкла к 15%, теперь у нас будет 18%. Условно, не жили хорошо, нечего и начинать.
Ну, 15-18, то есть, ну, тут тоже драматизировать-то так не стоит. Вот. И с теневых доходов, конечно, и у нас вот через эту цифровизацию эта борьба действительно заметна. Мы видим, что ограничения, связанные с отмыванием денег, они очень для этих хулиганов были практически непреодолимы. Вот теперь, когда всех, по сути, загнали в эти цифровые финансовые транзакции, да, электронные деньги, ну, наверное, лишь вопрос какой-то политической воли, когда можно, по сути... Ну, опять же, это такая социальная проблема, общественная. То есть взять и запретить, наверное, всегда легко. А вот взять и кого-то, и каждого проверить, наверное, невозможно, потому что это будет стоить дороже, чем те выгоды налоговые, которые могут за этим последовать. Вот какая-то культура должна быть у нас, потребность в том, чтобы жить по закону, да, жить и заплатить все налоги, и спать спокойно, да, вот эти все рекламы, они же были направлены не на то, чтобы... так сказать, налоговый кодекс исключительно соблюдать, да, на то, чтобы у нас появилось некое понимание необходимости жить вот в таком именно правовом, что ли, удовлетворенном состоянии.
Поле.
Конечно, да, и здесь мы воспитываем и наших студентов тоже ровно с тем, что гораздо дороже для себя один раз даже нарушить вот там налоговый кодекс, потому что дальше вы там ближайшие 5-10 лет вдруг неожиданно не сможете спать спокойно. Могут оказаться.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Объясните мне, Костя говорит, в чем справедливость, если я работаю по 16 часов, чтобы заработать свои 3 средних зарплаты, жена тоже пашет, потом же она за наш счет соседям-алкашам будут доплачивать пособие. Я не против платить налоги, но содержать тунеядцев не хочется. То есть, когда речь идет о более социальной справедливости, то есть те же самые люди, которые говорят, да я не против, я ничего не увожу в тень, но здесь вопрос как бы справедливого распределения денег, чтобы, как это называется, паразитизм не развивать.
Согласен. И в этом отношении мы давно говорим о некой адресности и целевом использовании средств государственных. Да, конечно, если доплачивать за каждую бутылку алкашам, ну, видимо, в этом нету резона. Но мы-то говорим о том, что есть многодетные семьи, да, да, которые, ну, нуждаются в поддержке. Есть инвалиды, да, есть необходимость там индексации пенсий. То есть с этим-то никто не спорит, я думаю. И поэтому тут чудес не бывает, деньги из ниоткуда не берутся. Вот вопрос в том, чтобы они тратились ровно для того, чтобы... выполнять те общественные функции, там, обязательства, которые государство берет на себя. И мы слышали от министра финансов, да, который примерно рассказал, для чего и почему и куда будут тратиться эти средства. А асоциальными, да, элементами, но тоже, видимо, с точки зрения прожиточного минимума, ну куда, мы же люди, мы же, так сказать, не можем принимать какие-то радикальные, да, для себя решения, но то, что, естественно, так сказать, поддерживать это не совсем разумное поведение, никто не будет, так что там какие-то сверхдоходы у них или там просто одинаковую сумму всем, ну, нет, но будет выплата минимального прожиточного минимума, да, вот это так называемое, который позволит нам с вами не испытывать какие-то угрызения совести от того, что мы наших сограждан бросили, да, на произвол судьбы по любым причинам, но при этом, опять же, мы понимаем, что крайности, они бывают и везде, и всюду. Но вопрос лишь в том, насколько мы это возводим либо в правило, либо это исключение.
Смотрите, параллельные процессы – это, соответственно, вопрос по ключевой ставке.
Да.
Потому что говорят, что да, подъем там, изменение налоговой вот этой базы, корректировка налоговой базы системы там, с целью сделать ее более справедливой, это один момент, но вопрос, как развиваться и как бизнесменам, вообще бизнесу, государству брать деньги, чтобы, опять же, этих денег было больше, и с них можно было платить больше налог. Логично. Но первый зампред ВТБ, например, Дмитрий Пьянов, он говорит, что Банку России нужно повысить ключевую ставку до 17-18% для снижения инфляции. Он говорит, это мое персональное мнение. По его словам, сила ключевой ставки в 16% пока недостаточно для достижения к концу года верхней границы прогноза ЦБ по инфляции в 4-8%. И тогда очень странная история получается. Предприниматели могут совершенно справедливо сказать, послушайте, у меня не хватает денег, там, оборотных средств, кредиты запредельные. При этом я не хочу понижать зарплату своим сотрудникам, а хочется ее повышать, потому что инфляция, но, соответственно, получается, меня поддушивают, говорят, давай еще больше.
Ну да-да, и в продолжение вот вашего тезиса я бы также и у наших слушателей задал бы вопрос, а как вы думаете, будет изменяться цена у этого предпринимателя, да, на готовую продукцию?
Уже сейчас закладывают.
Очевидно,
все.
Да, и причем, и при этом ЦБ нам говорит о том, что Они хотят снижения инфляции. Вот парадокс, на самом деле, в экономике их достаточно много, и в финансах. И здесь есть, мне кажется, такой теоретический, что ли, подвох, капкан, там, не знаю, лабиринт, в котором ЦБ наш блуждает. Угу. И сегодня они, как я провожу иногда аналогию, как рыцарь, да, такой богатырь, приехали к камню, и там развилка. Да, и вот дальше налево пойдешь, снижая ставку, так сказать, вроде бы поддержишь экономику, но при этом из рыночных принципов ультралиберальных вдруг может увеличиться инфляция, да, потому что денег будет больше. Мы с вами видим, что люди достаточно охотно берут кредиты. Чем дешевле кредит, тем они будут брать больше, а импортозамещение, оно хоть и успешно, но пока не позволяет, так сказать, вот вслед за этим платежеспособным спросом увеличиваться, и это, конечно, тоже является проинфляционным фактором. Либо там направо пойдешь, ужесточают денежно-кредитную политику, но, собственно, если 16 не работает, то 17, мне кажется, тоже не сработает, и 18 тоже не сработает. Поэтому здесь уж если увеличивать, то до 20-25%, и тогда, наверное, какой-то результат можно будет получить. Но это, опять же, история... Не знаю, если 16 не работает, а вы хотите 4%, ну, это диссонанс, поверьте, да?
Но
это
тогда как
инфляция, наша... значит, должна быть сейчас выше 16%.
Но по сути,
вы
просто
4%
здесь...
чего там измеряете?
Здесь вот правда интересно, узнать. Здесь правда интересно, потому что... Ну, как-то странно получается. То есть, если мы не можем никоим образом избавиться от инфляции, что она у нас в любом случае будет, и, может быть, даже как бы какая-то высокая, но либо мы кошке рубим хвост частично, не призывая рубить кошку, мы хвосты, нет, это метафора была, либо просто сразу, потому что, ну, что важнее, сохранение инфляционного уровня или же дать толчок развитию экономики через повышение, но потом она стабилизируется?
Если будет правильно проведена экономическая политика, инвестиционные, да, объемы производства увеличатся, это все правильно, так оно и есть. Так оно и есть, но у нас Центральный банк традиционно консервативный. Он считает, что, ну, есть вот какие-то рыночные аксиомы, которые он для себя один раз выучил, и дальше пересматривать их не обязательно. Поэтому сделать всех беднее или менее доступно кредитные или более дорогие кредитные ресурсы позволит, а они же тоже продолжают говорить о том, что у нас перегрета экономика. Ну, вот просто, да, перегрета. Вот,
а чем она перегрета? Ну, что?
Перегрета, видимо, деньгами, да, вот, которых очень много у нас.
А
и поэтому их надо сделать поменьше чуть-чуть у нас.
Корректировать налоговую базу,
не
тоже вопрос.
Да, вот, это тоже позволит охладить наш пыл с вами, как потребителей.
Парадокс Ахиллеса и черепахи. Вот правда.
Кто кого?
Нет, а как бы, ну, да, кто кого обгонит, получается, и кто за кем, самое главное, гонится.
Кто
Ахиллес, и кто черепаха, правда, в этой ситуации. Потому что, ну, вот, нам слушатели говорят,
инфляция... Не является ли это софизмом, на самом деле.
Вот, а инфляция за счет СВО, как во всех воюющих странах во все времена. Почему-то путайте нынешнюю инфляцию и инфляцию 90-х годов, говорит Андрей. Но, во-первых, у нас все-таки, да, у нас военно-промышленный комплекс, и он, опять же, парадокс. С одной стороны, нам говорят, что нам нужно сдерживать инфляцию, а с другой стороны, разгон экономический произошел, в том числе благодаря тому, что у нас военно-промышленный комплекс заработал в полную мощь. Вот что еще.
Да, так и есть. То есть и отчасти... Мы понимаем, что эти успехи в области противодействия санкциям, они связаны с тем, что нам удалось опереться на собственные инвестиционные ресурсы. Мы с вами говорим, что у нас, ну, не только, вот если мы статистику посмотрим, там не только ВПК, там тяжелое машиностроение,
там чего мы,
там лет 10 этого не видели. Вот, те транснациональные компании, которые ушли, тоже вдруг неожиданно наши заняли эти ниши производителя.
Просто какая-то, мы с вами неоднократно, Константин, об этом говорили, это ловушка мышления какая-то возникает у группы экономистов, например, потому что, ну, по факту, если другую метафору привести, вот есть человек, который был тяжело болен, например, и он там лежал под аппаратом ИВЛ, потом он выкарабкался, ему надо уже реабилитироваться, и он хочет встать, и он встает, самое главное. А его опять на эту больничную койку загоняют, потому что, ну, ты же будешь слишком быстро бегать. Он говорит, да подождите, я же здоров, я могу дальше, выше, сильнее.
Дайте походить.
А да. Ты помнишь, какой ты был 15 лет назад, и какие тогда у тебя были потребности? Да нет, ну подождите, я же могу это. Нет, давай мы тебя будем тормозить. Странно.
Не, больше того, да, то есть можно попытаться индивидуальный подход к лечению, да,
устроить,
применить.
Да.
А можно прямо вот у нас есть скрипт, да, там, и все сказали лежать, значит, да, в морг, значит, в морг, да, все здесь, хоть ты дышишь, хоть ты бегай. Да, поэтому эти анекдоты, они, конечно, в нашей жизни нас всегда сопровождают. И сейчас меняется наш менталитет. Мы видим, меняется менталитет и у правительства с точки зрения не только экономической политики. Вот мы видим, как они решили...
Осмелились тратить деньги.
Как?
А у нас осмелились тратить деньги.
Вот, то есть дефицит бюджета, да. То есть когда это... Мы не вспомним, когда он был-то последний раз, а теперь он осознанно формируется для того, чтобы поддержать такое опережающее, что ли, развитие экономики. Мы говорим вот о прогрессивной шкале. Это тоже история, которая не первое десятилетие обсуждается, и вроде бы для всех было очевидно, что это надо, но под соусом разного рода, так сказать, соображений о том, что не придет иностранный капитал. Угу. Но мы видели, как он быстро убежал, да, так же быстро убежал, как долго приходил.
Теперь
да?
Кусают локти. Ну, как не весь, кстати, европейский убежал, американский частично убежал. Тоже здесь вопрос интересный. Кто остался, теперь, кто жалеет об этом?
Теперь что с ним делать, да, видимо, вопрос
что,
остался.
Что с ним делать, с этим, да, будем, с этим капиталом?
Да, да, это вот история тоже непростая. И тем не менее, мы говорим, что на сегодняшний день эти инвестиции, они имеют положительный эффект.
Так.
Мы с вами, видимо, тоже богатые слишком, и нам необходимо что-то сохранять в качестве привычного образа жизни. Я, на самом деле, вот сейчас смотрю, сколько стоят ягоды. Вот мы с женой тоже здесь сидели, там клубника 1000-1200 рублей. Угу. Думаешь, господи, а сколько она в прошлом году стоила? В два раза дешевле, в три?
Заморозки, тут, говорят, были, не знаю.
Ну, они когда были-то еще, да.
Не, опять же, кто за кем гонится? Кто за кем гонится?
Вот, и это для нас, на самом деле, сегодня основной вызов – это выйти на новые рынки. То есть, если раньше мы зависели от там европейских крупных компаний, сегодня мы внутри России по многим позициям товарным заместили иностранные компании, теперь надо экспансию осуществлять на международные рынки, и, собственно, там Азия, Африка, континент, они ждут, и там есть перспективные направления, так что в этом отношении, если мы вдруг... также будем, например, ну, замерзла клубника, ну, что ж нам ее прям реально в три раза дороже покупать?
Ну, нет.
Давайте, ну, другие страны есть, которые могут и импортировать нам, да, поэтому здесь вот эти пока не налаженные связи, они как раз негативно влияют на инфляционный фон в том числе.
А будет ли классическая гиперинфляция, говорит Андрей, и тут с Турцией почему-то сравнивают. Турция, мне кажется, это не совсем правильное сравнение, что сейчас
очень правильно,
Турция...
с точки зрения того, что там была инфляция больше 80%, прямо вот совсем недавно. Но будет ли? Вы поверьте, это не вопрос гадания. Это и финансы, это та сфера, в которой принимаются решения, и все это рукотворно. Да? То есть мы, конечно, можем говорить об ошибках.
А как же невидимая рука рынка?
Вот. Вот она у ЦБ, вот, в ключевой ставке. Вот он все пытается этой ключевой ставке как-то, видимо, материализовать эту невидимую руку, которая должна пошарить по карманам, да, у всех.
Они говорят, а это оно само, это не мы, это оно само.
Да, в ваших карманах, да, вдруг неожиданно все изъяло. Да, так что здесь, конечно, хочется иногда использовать вот эти инструменты такие глобальные, которые действительно на макроуровне влияют на макропоказатели, но мы с вами, к сожалению, вот в рамках санкций, антисанкций, ограничений сами существенно ограничили рыночность экономики. Да? И в этих условиях, когда нет рыночной экономики, использовать рыночные инструменты становится непредсказуемым.
Михаил Делягин, вспоминаем, который говорит, что у нас была экономика спекулятивная. То есть мы устроили, да, песочницу из фондового рынка собственного, но по факту сейчас не очень понятно, куда вкладывать деньги, потому что всегда привыкали выезжать исключительно на финансовых спекуляциях.
Да. Колебаниях курса, на там спекуляциях на недвижимости, например, да, в том числе, это действительно у нас долгое время разрушало остальные там, в инвестиции в реальную экономику. Uh-huh. Когда вы ничем не рискуя, можете получать выше 20% либо в индекс, либо в курс, да, инвестируя в иностранную валюту, то это, конечно, убивало реальный сектор.
Давайте после новостей продолжим. Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Константин Нордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. А здесь интересная какая штука еще есть. Значит, Владимир Путин своим указом разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества Российской Федерации в США. То есть это ответ на те действия, которые осуществляли Соединенные Штаты. С активами, насколько я понимаю, у нас примерно то же самое. Но вопрос, а как использовать это имущество? Как его реализовывать, если... А что, через национализацию или как?
Ну, как один из вариантов. Другой вариант, ну, изъять, да, и, соответственно, передать российским более эффективным пользователям, собственникам. Это мы видим по ряду компаний, например, которые либо в лучшем случае заморозили и внутренние операции, инвестиции, ну, либо просто откровенно саботируют, увольняя людей, сокращая рабочие места, не выполняя те социальные обязательства, даже законом, которые предусмотрены. То есть в этом отношении, вот уж мне кажется, конечно, американское имущество – это история отдельная, но и в принципе ко всем надо бы, тем неэффективным собственникам, которые вместо как раз использования этого шанса для развития вдруг саботируют и смотрят скорее на там, европейские санкционные и все прочие причины, объясняя, почему они не готовы дальше продолжать и сохранять бизнес в России.
Но мы же понимаем, Константин, что... западные некогда контрагенты, сейчас оппоненты, враги и так далее, когда-то все равно захотят, когда все уляжется, захотят стать снова контрагентами. И есть ли здесь, как вы думаете, какая-нибудь попытка кулуарно договариваться с Россией? Вот эти, помните, были инструменты обратного выкупа, продать за рубль. Да, опционы. Вот это все. Потому что, в конце концов, свое-то они не упустят. И так уже вчера была очень большая статья Financial Times. Можно почитать, если кому интересно, по поводу пересмотра европейцев, пересмотра отношения европейцев к тому, что они вот ушли с российского рынка. Потому что думали, что это задавит, а оказывается, ниши освободились, наоборот. И там условный филиал какого-нибудь банка немецкого в России кормил все остальные филиалы, и у них выручка была колоссальная. Вот. И возникает другой момент. А мы, логично ли, что мы пойдем им на уступки и скажем, ну, возвращайтесь, окей, на тех же самых причем условиях? Или здесь нужно пересматривать свою политику в отношении контрагентов?
Да не, ну, конечно, в вашем вопросе уже и ответ заложен.
Я не знаю. Я, кстати, не знаю, потому что все возможно.
Все правильно. Мы с вами вступили в ВТО, открыв свой рынок, да? И это заметно упростило для крупных компаний, европейских в частности, выход на наш рынок. И, по сути, такого некая монополизация, что ли, да, произошла. Опять же, у них была и в то время возможность более дешевого финансирования, заметно более дешевого, чем для российского бизнеса. И это все создавало такие неконкурентные условия, которые... с точки зрения там, антимонопольного законодательства вроде бы не нарушалось, но по финансовым, таким экономическим законам это, конечно же, было очевидно неравные условия. А на сегодняшний день мы видим и понимаем, что, конечно, мы можем пересмотреть возвращение этих компаний по каким-то все-таки критериям, отвечающим интересам российского бизнеса и российского общества. Да? Вот для того, чтобы у нас не было необходимости еще поднимать ставки там, прогрессивные по НДФЛ, да, пускай лучше придет бизнес, который заплатит больше налогов. Вот это бизнес... же история простая.
Здесь индивидуальный подход. Мы помним, что когда только-только шла подготовка вот этой вот донастройки системы, была встреча там, представителей правительства с Союзом промышленников предпринимателей, как-то в экономических кругах, оказывается, называют это профсоюзом олигархов российских. Угу. И, естественно, речь шла о том, что, понятно, вы все должны делиться, но как бы преференции тоже должны быть. Потому что у нас там главный донор, насколько я понимаю, это нефтегазовый сектор. Им то такой налог, то такой налог, то такой налог. Они при этом говорят: товарищи, оборотные средства, вы можете нас, конечно, там выдать полностью до капли последней, но денег просто не будет, потому что будет как с той самой коровой. Вот. А здесь как найти, как это называется, баланс?
Баланс, да. Ну, здесь, конечно же, это тяжело, и мы понимаем, и какого-то вот там философского такого камня, да, где бы и который нам бы помог решить, да, единственно верным путем все эти сложные задачи, нету. Экономика вообще весь достаточно сложная, да, там слишком много и участников, и закономерности, взаимосвязи, они настолько сложны, где спрогнозировать с высокой степенью уверенности практически невозможно, все учесть точно невозможно. И в этом отношении мы на сегодняшний день все-таки с вами понимаем, что как раньше создавать преференции для иностранного капитала не стоит и никто не будет.
Для китайцев хотят.
Хорошая, да, история вдруг неожиданно. Если вдруг они нас пустят на свой рынок, да, гораздо проще, чем сегодня получается, то, наверное, такой баш на баш может быть достаточно важным для нас, для отдельных производителей, которые смогут существенно увеличить объем производства, да, и поставок там, и экспорта. Но сегодня мы говорим, что отдельные отрасли нуждаются в поддержке, там, цифровые особенно, да, да, компании. То есть, и в этом отношении потенциал у них колоссальный. И здесь разумно не увлекаться, но при этом понимать те перспективы ближайших 10-20 лет, в которых должен произойти сумасшедший скачок, там, та же генная медицина, да, там, вот эти вещи, робототехника, вот, программирование, как само по себе лишь инструмент. Но мы видим, что сегодня самые дорогие компании мира – это вот маркетплейсы, это вот социальные сети, да.
Ну, торговать китайским ширпотребом, который сюда ввозится, ну, знаете, это не очень высокотехнологично. Понятно, что это, конечно, будет всегда востребовано, но здесь вопрос идет, вот вы сказали про планирование 10-20 там, горизонт лет. А настолько можно спланировать сейчас?
Я думаю, да. На самом деле, такие тренды, они достаточно очевидны, и мы видим и по себе, как у нас в России происходит цифровизация, там, госуслуги, еще что-то, медицинские карты электронные, там, книжки тоже электронные
это
стали.
Это денег приносит?
Это повышает эффективность, конечно, это кому-то приносит, безусловно, да? И достаточно существенно, но нам это приносит дополнительную простоту получение этих услуг, удобство, и это тоже очень важно, очень хорошо. Опять же, ну, если завтра вдруг предположить, что мы живем вообще в цифровом мире, то поверьте, там, например, такого количества, может быть, милиции нам не надо будет, да, и чиновников в том числе. А вдруг неожиданно выяснится, что, ну, какие-то истории там с тем же объектами недвижимости, регистрации через блокчейн, ну вот не надо будет такой Росреестр с таким количеством людей, вдруг неожиданно, да? И это как раз позволит на самом деле пересмотреть вот и эффективность, и объем расходов по отдельным государственным услугам, которые на сегодняшний день требуют финансирования, требуют и индексации. Вопрос лишь, конечно, всегда остается, а что делать с людьми?
Да, то есть сократить кого-то там или еще что-то всегда можно успеть. Речь идет о, как это, планировании занять место в мировой цепочке, как бы, там, производительности, в мировой там цепочке экономической. Потому что всеми силами, насколько мы понимаем, там вон американцы говорят, а мы хотим сейчас вообще эмбарго на весь экспорт просто ввести и всем все запретить сразу же. Вот. Понятно, что вся мировая экономика тогда пойдет под откос, вот, но чего не сделаешь ради защиты демократии. Примерно так это выглядит. Если серьезно, как вы оцениваете перспективы даже, например, на финансовом рынке вне западного контекста для Российской Федерации?
Так очень хорошо. Мне кажется, как раз именно там американский фондовый рынок на сегодняшний день и европейский тоже вызывают большие вопросы ввиду количества пузырей, которые там.
Ведь да? Это лопнут?
Же, конечно, ну, лопнут, не лопнут, печатать можно, наверное, долго. Вопрос лишь, что это в какой-то момент должно закончиться, и закончится чем-то совсем плохим, причем для всех. И вот в этом отношении хочется быть уже к этому моменту готовым. Это так же, как там ковидный период, да, то есть российская mm-hmm. экономика там восстановилась быстрее, чем многие другие страны, когда вслед за этим мы, да, там, ограничив свои взаимоотношения с как раз там с европейским, американским бизнесом, были лучше подготовлены к санкциям, которые последовали. Это же все тоже не является каким-то там случайным событием. Это то, что нам помогло в результате самостоятельной такой очень ориентированности на собственные ресурсы политики. И вот в этом отношении, наверное, сегодня, угу. когда мы видим те страны, которые нам ничем не угрожают, да, и мы с ними развиваем отношения, мы понимаем, что эти страны на самом-то деле наиболее динамичные на сегодняшний день по темпом роста экономики, да. Ну и хорошо, отлично. А вот все остальное, оно, конечно, становится рискованным. Эти финансовые рынки, на которых многие заигрались. У нас с вами в России, между прочим, больше 30 миллионов любителей тоже на фондовом рынке поиграть. И я за них.
Да.
И мне кажется, если вы не на последние, да, средства, то вы вполне вероятно для себя готовите какую-то подушку на будущее финансовую. Главное это сделать разумно, чтобы не потерять. Опять же, мы видим, что и государство призадумалось о долгосрочных финансовых сбережениях населения. Различного рода программы сейчас предлагаются, и они и дальше будут поощряться, и людей будут мотивировать к тому, люди... чтобы задуматься о долгосрочном своем жизненном цикле, и а старость, она неминуемо, и к этому надо тоже подходить с молода.
Конечно, но другой момент. Люди, обученные жизнью, говорят, что, ну, раньше людям тоже обещайте, долгосрочно задумайтесь, денежек подкопите, а потом хоба, и все обнуляется. Поэтому, знаете как, где разница между тем, что, например, там, криптовалюту, тот же самый биткоин, да, называют абсолютной пирамидой, и этому доверию быть не может, но при этом государство говорит, давайте вкладываться в долгую, но у людей есть абсолютно законные основания сомневаться в надежности, потому что сейчас это надежно, а потом обстоятельства поменяются и будет как замороженной частью пенсии.
Правильно, вот для этого нужны знания в области финансов, да? Финансовая грамотность, которой не надо пренебрегать, там, где необходимо диверсифицировать, использовать различные способы сохранения, угу. опять же, иметь культуру, чтобы сохранять, потому что, конечно же, соблазн сказать, ну, все равно все пропадет, и гори оно огнем, лучше сегодня день прожить, да, и ночь продержаться. Вот, это неправильная позиция, неправильная, мне кажется, политика. Так что в этом отношении мы говорим, что надо начинать разбираться в финансах, надо понимать, что никто, по сути, кроме вас, вам не сможет гарантировать такую безбедную старость, да, или там достойную на ваш вкус, привычную для вас угу. уровнем жизни старость. И к тому же эти средства, мы опять с вами должны это понимать, они увязаны с теми долгосрочными инвестициями, которые и должны привести к развитию российской экономики. И тогда появится и деньги, и предсказуемость, и отсутствие кризисов. И вот тут-то это надо связать, потому что если мы сегодня с вами скажем, ну, все равно будут кризисы, то и они кризисы самовоспроизводящиеся. Всегда. Мы своим поведением, в том числе финансовым, и провоцируем появление кризисов.
Кризисы, понятно, будут всегда. Но возникает другой момент, где смотреть перспективу. Потому что долгие годы, выстраивая, экономика выстраивалась из того, что мы поставляем дешевое сырье, нам дают в обмен на это, там, мы зарабатываем деньги, покупаем все у всех. Сейчас история показала, что все совсем не так. И более того, эта история не только про санкционную политику в отношении с Россией, это еще до ковида было, что вот эта политика, когда экономика взаимозависимости, она тоже имеет определенные издержки. Во время ковида Малайзия закрылась, там кристаллы перестали выращивать, да, микроэлектроника по всему миру полетела. А нас отрубили санкциями и говорят, вот у вас самолеты в лизинге, конечно, были, но теперь мы вам запрещаем ими пользоваться. Получается какая-то премиум-подписка. Понимаете, хочу запрещу, хочу не запрещу. А вопрос здесь как раз суверенитизации собственной экономической модели и суверенитизации экономики, и потом, соответственно, как бы укрепление ее внутри, и потом она такая прочная идет, и как бы симбиоз происходит с экономиками других стран. И образуется новая модель экономического развития в мире как таковая.
Да, вы в этом смысле тоже правы, да, вот не было бы счастья, да несчастье, так сказать, подсказало,
кризисы,
где его искать,
кризисы,
это счастье.
Опять же, да.
Да, но это вы так по габбарскому счету, а можем попробовать порассуждать именно с точки зрения отдельного гражданина.
Давайте.
Да, и тогда мы понимаем, что там весь залог успеха кроется в вашем профессионализме, правильно? Насколько вы понимаете те тренды в области рынка труда, которые формируются, и что будет через 5-10 лет. Потому что мы, если раньше с вами, где наши мамы, бабушки, да, жили, дедушки, можно было в одной профессии всю жизнь, и больше того, там, разряд за разрядом, и ты становишься профессионалом, и тебе почет и уважение до пенсии, то сегодня, к сожалению, там, 7 лет, и, скорее всего, меняются профессиональные требования даже в рамках отдельной профессии, потому что цифровизация требует постоянного совершенствования.
Навык.
Больше того, автоматизация приводит к тому, что вот эти рутинные там, профессии, которые были, они достаточно успешно заменяются и роботами, и многофункциональными станками. И в этом отношении надо не ограничивать себя и постоянно все-таки совершенствоваться профессионально и, может быть, даже не бояться, не может быть, а точно не надо бояться радикально сменить профессию. И у нас с вами тоже есть проблема, ведь это проблема, которую, к сожалению, государство никак не может решить.
Какая?
Это все-таки регионы или там региональная высокий уровень безработицы в некоторых регионах существует, да, то есть вот отсутствует такая мобильность трудовая. И потому что мы с вами не склонны. Я там вот в этой избушке, которая уже покосилась, но все равно без работы буду сидеть, потому что здесь мои деды жили. Это правильно, может быть,
да
но
нет,
туда лучше вернуться.
Да нет, просто внук отправил, и все.
Куда?
Ну, в смысле, он сам на огородике, а внуки дальше в город,
вот,
в областной центр,
правильно,
в столицу.
Нам много не надо, да, хорошо не жили, вот, ну, дальше, например, вот эти все прибаутки начинаются.
А как, хорошо, тогда речь идет о децентрализации. А
да,
кто внуки, ее
наверное, все
делать?
Уехали уже из деревень, вот, к сожалению.
Да нет, того, а чтобы... некоторые возвращаются, говорят, в деревню,
вот,
отстраивают их. Процесс наоборот пошел.
Да.
Но хорошо, вы говорите про децентрализацию.
Так нет, я вот даже, они возвращаются, и вдруг вы неожиданно узнаете, что сельское хозяйство становится одно из самых прогрессивных, где используются дроны для опыления и наблюдения за, так сказать, развитием ростков и всего остального. То есть это высокотехнологичное. Да, и там, конечно, нужны новые, молодые и профессиональные люди. И вот это вдруг, может быть, такое перерождение села произойдет на этих принципах.
Может быть, но здесь проблема, мы с вами натыкаемся на другую проблему, на зыбкую почву встаем. Это вопрос как бы контроля миграции и так далее, потому что у людей-то креатива может быть очень много. Но люди, которые хотят работать, при том, что у нас низкая безработица, да, они говорят, послушайте, я хочу работать, и я даже готов, я не знаю, там, ехать на Дальний Восток, его развивать, там, все что угодно, да, как это называется, пространственное развитие, и все хорошо. Но мне нужен режим труда и отдыха, а у меня еще семья,
вот,
а я хочу отпуск, а я хочу высокую зарплату, а я хочу это... И тут
очень
какой-нибудь
правильно
коммерсант думает, смотрит, говорит, слушайте, да что-то вон за 3 рубля завез там откуда-нибудь на поезде, купил на всех регистрацию, и ему ничего не надо, его убило там балкой какой-нибудь, его даже искать никто не будет. Я утрирую, конечно, но по факту так. То есть вопрос экономического развития страны встает на то, что как бы несколько отраслей должны где-то собраться в одной точке, и вот от этой точки уже скакать по-новому.
Ну, это вы про кластеризацию. На самом деле,
да,
этот подход,
да,
у нас тоже существует. И не случайно там автомобили, строение, переработка нефтехимическая. То есть это есть у нас отдельные регионы, которые специализируются, хорошо-плохо. Ну, наверное, все хорошо, что приводит к какой-то активности экономической, да. промышленной, производственной. Останавливаться не стоит, но то, что в области миграционной политики надо каким-то образом, возможно, пересматривать, ориентируясь на преференции для российских граждан, это точно, да, и тем не менее у нас действительно, вы правильно подсказали, что рекордно низкий уровень безработицы, и это говорит о том, что дефицит рабочих рук существует, и без мигрантов в этом смысле нам не обойтись. Вопрос лишь, как сделать условия там для нас не хуже, чем для них, конечно.
А потом, правда, скажут, что, как это называется, да, сейчас не хватает работы, а работы хочется больше, проектов хочется больше, а тут финансовый блог говорит, подождите, у нас перегрета экономика, надо да. как-то остановиться, и вообще не очень понятно, а где золотая середина. То есть, опять же, мы приходим к тому, что как-то надо... Ну, как это, мы там в авральном режиме сейчас все-таки существуем, да, потому что нужно балансировать на очень сложных, как бы, основаниях. Но если мы говорим о том, что куда-то надо двигаться дальше, значит, нужно понимать, как бы, цели, задачи и средства выполнения. Так-то красивых планов может быть много. 555 самолетов к 2030 году. 2030 год через 6 лет, через 2 года не факт скажет, ой, вы знаете, у нас композита нет, того нет, всего нет. Ну, в общем, мы презентацию в Paint красивую сделали, теперь ждите в 2040 году.
Ну, это, может быть, да, преодолимо концепции там малых дел, там малых шагов, да, то есть каждый из нас, если для себя поймет там в этой отрасли, я получаю не столько, сколько хочу, да, значит, надо переобучиться, надо получить новую профессию, знания, опыт и найти себя там, где более востребован, там, где выше заработная плата. Ну, а вот, выбор к сожалению, есть? Это так. На, да, да, мы точно это видим, что по отдельным специальностям нам же и правительство рассказывает, те дефицитные профессии на сегодняшний день, которые крайне востребованы, и как раз даже парадокс-то в чем заключается? Там, допустим, у нас правительство Москвы бесплатно готово, да, провести переподготовку для того, чтобы вы овладели этими знаниями, навыками, компетенциями, и наиболее востребованные, высокооплачиваемые места смогли вдруг получить. Надо сделать над собой усилия. Вот замечаешь, особенно с возрастными, когда людьми процесс обучения, да, формируешь, если вы там 5, 10, 15 лет не прочитали ни одной книжки, да, если вы не прошли ни одного курса там, повышения квалификации, да, то, конечно, мозг, он крайне тяжело реагирует на все это новое. Он просто его отрицает, отторгает, и с этим надо над собой сделать усилия. И вот в этом, мне кажется, Грааль-то где-то должен быть заключен.
У нас кривая экономика. Те, кто большие теплицы строит, получают кредит под 2%, говорит Андрей. Все равно заточено на агропромышленные комплексы, а не на малое производство. Ну и малое производство тоже есть. Но тоже и в Подмосковье много. Правда.
Ну, проблема это у нас сохраняется. Мы очень, я не знаю, лет 20-30 уже, сколько мы там говорим о том, что у нас малый и средний бизнес должен развиваться и достичь каких-то там существенных высот, долей, да. Да, в экономике. Но вот не идет. Хотя, опять же, вот ковидный период показал, насколько быстро малый бизнес адаптируется к новым условиям и насколько быстро он восстанавливается. Вот если для крупного бизнеса были необходимы меры государственной поддержки, да. достаточно большие, то малый бизнес, так сказать, обошелся небольшими вливаниями всего лишь.
Но креативность, кстати, наше все, потому что говорят, что вопрос с избытком рупий был решен благодаря креативности предпринимателей, российских предпринимателей, когда, помните, у нас рупий много скопилось, там была большая проблема, потом вроде тему как-то урегулировали, но сначала предполагали, что тему просто заболтали, а оказывается, вон зампред ВТБ говорит Пьянов, что креативность российских предпринимателей, преимущественно среднего и малого бизнеса, помогла разрешить вопрос с избытком рупий, возникших в результате дисбаланса в торговле с Индией. То есть, по сути, получается, что все эти сложные моменты заставляют мозги работать, придумывать креатив, и, соответственно, как это, хочешь жить, умей вертеться. Да. Ну, такая логика получается здесь, да? Наш слушатель говорит, у малого бизнеса есть сложности. Я, например, был небольшое производство, магазин промтоваров, в итоге на дядю оказалось выгоднее и проще работать, говорит Андрей. Так подождите, это к вопросу комфорта, ну, наверное. У кого-то получается, у кого-то личного. Не получается, конечно. Никто не может, соломку подстелить. А кому-то в найме туго, а в бизнесе он прям расцветает.
Конечно, правда? Причем в найме, да, вот он там 6 часов, 8 часов сидит и изнывает на рабочем месте, да. А сам готов работать круглосуточно, да, креативить. Там, да, 7 на 12 и всего на 24, и на сколько хочешь.
Константин Ордов был с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовой рынки университета имени Плеханова. Константин, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее информационный выпуск Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.